«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. В четверг стало известно о том, что народный артист России Владимир Назаров вышел из состава Совета по общественному телевидению России. По его словам, ОТР не отвечает своим задачам. А также артист заявил, что не может работать в Совете под руководством Олега Табакова из-за его негативных оценок Украины и украинцев. О том, стал ли ОТР действительно общественным телевидением, и если не стало, то почему, мы сегодня и поговорим с нашим гостем, народным артистом России Владимиром Назаровым. Добрый вечер, Владимир.
Добрый вечер.
Итак, что вас заставило выйти? Потому что вроде бы такое тихое, уютное место, общественный совет по общественному телевидению России. И вдруг такой демонстративный жест?
Ну, вы знаете, это же не происходит в один день, все накапливается. Все, так сказать, какой-то негатив, который возникал и возникал и возникал и возникал в душе. В первую очередь, я на самом деле, когда было создано общественное телевидение, я очень надеялся, что действительно появится какое-то свободное телевидение. Пусть я не надеялся с самого начала, что оно станет острополитической площадкой для дискуссий на тему, какая нужна власть и так далее. Но хотя бы реагировать на какие-то проблемы в обществе, острые проблемы, оно было обязано. Тем более внушало надежду назначение главой этого телевидения, я считаю, блестящего менеджера, прекрасного совершенно профессионала своего дела, Александра Григорьевича Лысенко, вот, которого мы все любим и уважаем, и мое отношение к нему не изменилось. Я думаю, его ко мне точно изменилось, мое к нему нет. Вот. И тем не менее, шли месяцы, шли годы, тратился бюджет, деньги доставались тяжело. Я так думаю, Александр Григорьевич, это было нелегко. Но результата такого, которого я ожидал, не было. На самые острые вопросы, которые в обществе, ну просто, что называется, криком кричали, ответа от нашего телевидения не было никакого. Это касалось и лично меня, потому что в 2013 году начали уничтожать наш театр. Основная вина нашего театра была в том, что у нас было прекрасное здание. Больше ничего. Кто бы что бы там мне не доказывал, вот это была основная наша вина. Уничтожили просто варварски, что называется. Рассеяли трупы, забрали бюджет, все, так сказать, случилось. Телевидение молчало. Я и писал, и кричал, и потом понял, что если даже в этой ситуации члена совета они не могут защитить, то зачем мне там находиться? Но не это главное. Я потом, прошло уже какое-то время после этого, когда я принял решение. Одним из, конечно, толчков было высказывание Олега Павловича Табакова, совершенно такого отвратительного толка об Украине, украинцах. Ну, в совокупности, как бы, накопилось.
С нами на прямую связь вышел Алексей Кириллович Симонов, президент Фонда защиты гласности. Добрый вечер, Алексей Кириллович.
Добрый вечер.
Как по-вашему, вот справили мой гость сегодняшний Владимир Назаров, народный артист России, вот такой совершить поступок демонстративный, выйти из этого совета в знак протеста против того, что там творится, и что телевидение так и не стало общественным? Вам слово, Алексей Кириллович.
Ну, вы знаете, я не знаю, своевременно ли, потому что обычно это называется «гиря куполу дошла». Угу. Значит, у каждого она доходит в свое время. У меня с общественным телевидением получилось так, что она дошла еще до того, как общественное телевидение появилось в том виде, в котором оно у нас есть. Я постоянно доказывал, что его не может быть, потому что его не может быть никогда в условиях той страны, в которой мы живем. Поэтому, с одной стороны, я всячески приветствую, я вообще приветствую поступки. Это поступок. К сожалению, значительное количество людей совершают эти поступки вот так же, как мы, задним числом. Я вот 10 лет состоял в Совете при президенте, да, по правам человека, а потом вышел. А что я 10 лет состоял? У меня все-таки не хватало мозгов для того, чтобы понять, что это бесполезное занятие. Ну вот, понимаете, на самом деле мне очень симпатичен Назаров и симпатично то, что он оттуда вышел. Но, с другой стороны, общественное телевидение, общественного телевидения при условии, что общественное телевидение финансируется государством, какое может быть общественное телевидение? Ну это же известно было с самого начала. В этом никто не сомневался, что его будет финансировать государство. Больше никому не позволено нас финансировать средства массовой информации. И это я вам как специалист говорю.
Да, это мы уже поняли на каком-то году его существования. Но были разные же схемы, кое-где, по-моему, в мире есть, что финансируется государством. Государство другое, и телевидение другое. Пожалуйста, Владимир, вам слово.
Это суть. Государство нарушает Конституцию, в первую очередь. Оно не должно вмешиваться, не должно цензурировать средства массовой информации. Оно это активно делает. А что касается вот того, что сказал Алексей, вот я оказался более наивным, чем он. Он с самого начала знал, что из этого ничего не получится. Я надеялся. Ну, надеялся хотя бы на какое-то облегчение, что люди получат право голоса по каким-то животрепещущим проблемам, пусть даже не связанным с политикой, а хотя бы, как сказать...
Ну, там были когда-то в начале передачи симпатичные, работал Павел Шеремет и другие там были наши
начало
ребята.
Начало было очень хорошее.
Да, но оно многообещающим было, но...
И много достойных людей в этом совете, и в наблюдательном совете, то есть, так если по... списку пройтись, не беря,
видно,
конечно,
что его составляли в Кремле, этот совет, да?
Да, ну, ведь нас назначили указом президента. Вот. Это для меня тоже был, кстати, сюрприз, когда я узнал, что будут назначать указом президента. Я сказал, ну, можно успокоиться, меня туда не назначат. Назначили. Мне же никак не могут простить дружбу с Касьяновым Михаилом Михайловичем.
Да, это, конечно, сейчас по нынешним временам отягчающее обстоятельство. Но давайте как раз заговорили про президента. Сегодня он улучил момент, воспользовался случаем, что ему задает вопрос корреспондент общественного телевидения России и высказал свое мнение об этом канале. Давайте послушаем.
Вот общественное телевидение России.
Тамара Шорникова, общественное телевидение России. Вот мы как раз в регионах своих зрителей попросили. Давайте вы нам расскажете, какой вопрос вы сами хотите задать президенту. Самый популярный был такой: как прожить на пенсию или зарплату и при этом не оказаться должником по ЖКХ. Такую сложную задачу, куда в первую очередь нести свою пенсию или зарплату, чтобы расквитаться с обязательными платежами, и как потом на остатки просуществовать до следующей пенсии или зарплаты, она каждый месяц возникает у жителей маленьких городов или сел, потому что руководители этих городов или сел, руководители регионов говорят, что средняя зарплата – это 20, 30, 40 тысяч. Сами жители говорят, что реальная зарплата на местах 7-8, у них, у многих. Есть льготы для малоимущих, но не все под эту категорию попадают, и не во всех муниципалитетах есть деньги, чтобы помочь, но всем, кто реально нуждается. Может быть, пора вмешаться государству, может быть, есть какой-то механизм, или его нужно разработать, чтобы вот эта доля, которую нужно отдать за все, за квартиру, за свет, за газ, за воду, она не превышала определенный процент от реальных расходов, которые падают, а цифры в платежках, они растут.
Ну, вот это, конечно, один из ключевых вопросов, я считаю, который вы сейчас затронули и который беспокоит миллионы и миллионы наших людей. Вообще, кстати говоря, так охват, наверное, у общественного телевидения не очень большой, но я иногда смотрю ваши передачи и должен сказать слова благодарности всем, кто делает ваши передачи. Они интересные, содержательные. И такие вот, как бы, основательные, отвечающие на вопросы людей, пытающиеся ответить, как-то поставить эти острые вопросы. Вот сейчас один из таких вопросов, вы сейчас сформулировали, это, скажем, тарифы на ЖКХ и так далее, расходы семей в этой связи. Хочу сказать, что вот доходы пенсионеров...
Да, Алексей Кириллович, вот вы смотрите общественное телевидение, даже президент, оказывается, смотрит. Я, вот, честно говоря, не поймал у себя в этом на пульте.
Я этого не смотрю. Мне этот цирк мне уже, как говорится, я давно его отсмотрел. Он не меняется, там все те же клоуны. Поэтому иногда наивных людей, как мы выяснили, все-таки еще остается некоторое количество, и какой-нибудь из наивных людей прорывается и задает какой-нибудь достаточно курьезный или интересный, или трудно отвечаемый вопрос. Бывает такое. Но такого бывает очень немного, поскольку, как справедливо сказал наш сегодняшний герой господин Назаров, цензура, она ведь существует раньше всех нас родилась и позже нас всех помрет.
Это уж точно.
Да, но вот, как по-вашему, вы играли роль какой-то ширмы, вот как вы себя воспринимали в этом общественном совете?
Ну, через какое-то время мы стали, ну, по крайней мере, я не буду говорить о всех, я буду говорить о себе, я начал ощущать, что мы действительно играем какую-то роль ширмы, и не только совета, а вообще все общественное телевидение России. Потому что как бы общество спит, и телевидение наше общественное спит. Вот, хотя это внешнее такое, внешнее восприятие общества, а на самом деле идет достаточно жесткие и трагичные иногда процессы в обществе, на которые общественное телевидение не реагировало никак, просто никак. Я это говорил и перечислял, и мне почему-то кажется, я, конечно, разважничался, но мне кажется, что если не было бы моего выхода, так, наверное, корреспонденты не заставили бы вот такой острый вопрос президенту.
Ну да, вы, конечно,
озвучить.
Привлекли внимание к проблеме. Это только можно вот таким способом сделать. А как вы считаете, вот удается пообщаться с вашими коллегами по общественному совету? Кто-нибудь еще так настроен? Или все остальные предпочитают?
Я думаю, многие настроены так, но хватит им мужества, смелости это сделать. Не знаю, мне трудно судить. Но, скорее всего, нет. Вот, потому что половина совета – это, в общем, такие достаточно серьезные функционеры. Либо в отставке, либо действующие. Они, конечно, себе такую фронду позволить не могут.
Вот. А у кого-то театр на плечах. То есть они не могут рисковать, да, тоже своим положением?
Ну, это тоже мы же видим поведение, например, доселе уважаемого мною Геннадия Викторовича Хазанова, который вот такой спектакль сыграл. Да. Перед президентом. Я думаю, что в какой-то мере, конечно, это материальный вопрос играл здесь не последнюю роль. Но все равно, знаете, это вот как говорила Раневская о съемках фильма, плохая игра, как плевок в вечность. То же самое и здесь. Я сказал Табакову, правители приходят и уходят, а артисты и его имя остается. И нельзя совершать какие-то такие вещи, за которые потом будет стыдно, чем бы они ни диктовались.
Да.
А вот что касается острых проблем, ну, допустим, есть политика в ужасающем совершенно, в ужасающей ситуации, допустим, с детскими прививками. Вроде бы нет, да? Вроде бы нет. Можно было бы общественному телевидению осветить этот вопрос, ведь вся страна кричит про это. Огромное количество детей получает прививки и получают после этого становятся ну просто овощами. Почему? Потому что, с одной стороны, прививка некачественная, так как действует коррупция. Приходят, проверяют, ставят штамп, уходят, да? А с другой стороны, лень или равнодушие врачей, которые, прежде чем делать прививку, должны внимательно исследовать малыша, и чтобы он был здоров. Я не вторгаюсь в медицинские дебри, но хотя бы эти два вопроса. Можно было осветить? Можно.
И нет.
И да. Нет. Никакой реакции. А это сотни тысяч ребятишек по всей стране. Вот сейчас мы спасаем с актерами, вот со мной вместе Анна Старшенбаум участвует в этом, из Красноярска малыша Пузикова Артема Григорьевича, которому 7 месяцев. Вот он в такой ситуации, ему вкололи эту прививку, и мы сейчас пытаемся его перевезти, может быть, завтра утром перевезем самолетом в Москву, и будем, спасем или не спасем, не знаем, но как бы пытаемся. И таких сотни тысяч по всей стране.
Это тема для общественного телевидения. Еще какая? Я не говорю про разорение театров, я говорю про это, про медицину, допустим.
А про театр, кстати, расскажите.
Да про театр что? Ну, самая большая вина нашего театра, это у нас было прекрасное здание, кстати, которое лет 10 не нуждалось в никаком капитальном ремонте. Пока я лежал с инсультом, вся эта ситуация меня загнала в больницу, значит, поменяли постами директора и худрука, я перестал быть первым лицом в театре, и дальше началось планомерное разрушение, отъем здания, распыление труппы, полностью забрали бюджет, театр исчез, хотя министр культуры мне на коллегии давал обещание, что театр будет жить. Я долгое время дипломатическим путем пытался спасти театр, спасти труппу, но ничего не получилось, все исчезло. Теперь ребятишки всего этого района, и Солнцева, и Тропарева-Никулина, и Раменки, и да, практически пол Москвы к нам ездили, потому что помимо взрослых музыкальных спектаклей мы играли детские музыкальные спектакли. Они все теперь лишены этого удовольствия, и район остался без театра. Ну, зато хорошо, прекрасно отремонтированное здание, филармония 2.
Да, я знаю, что в нее никто не ходит.
Ну, во всяком случае, маловато зрителей на такие расходы.
Давайте все вместе послушаем, как среагировал Анатолий Григорьевич Лысенко на ваш поступок. Пожалуйста, дайте.
Вы знаете, трудно сказать. Мне когда переслали этот текст, первый момент было как-то изумление, потом обида, потом как-то брезгливость сменилась. Понимаете, 3 года человек был в стенах общественного совета. Несколько раз был на заседаниях совета. Ни одного критического слова от него не услышали. Наоборот, мы там что-то делали вместе. И вдруг я читаю. Я сейчас отодвигаю в сторону то, что он пишет о Олег Павловиче Табакове. Олег, наверное, не очень удачно все это сказал. Я не очень согласен с тем, что печатали. Хотя я не уверен, что это все действительно Олег говорил. Такое ощущение, что говорит человек, который в жизни не видел передач общественного телевидения. На общественном телевидении нет передач о проблемах здравоохранения, о проблемах школы, о проблемах институтов. Извините, еженедельная передача «Школа», еженедельная передача «Здоровье», ну, условно я говорю, название. Сотни, сегодня посчитал ради интереса, сотни передач о проблемах школы. Все разговор весьма-весьма нелицеприятный. Практически еженедельная передача о проблемах детских домов, о детях. То есть вот ощущение такое, что человек этого не смотрел. Кстати говоря, даже то, что мы не обратили внимания, я понимаю, что это основной источник раздражения на ситуацию с его музыкальным театром. Когда все это началось, мы ему предоставили слово, и он почти полчаса в передаче от первого лица рассказывал все, и потом делали несколько сюжетов в поддержку. Делали съемки спектакля его. Не могу сказать, что это был шикарный спектакль, но показали мы. Второй не показали уже, что качество было, а один показали целиком, большой спектакль, там 1.5 часа. Ничего этого человек не видел. Почему обида, знаете, какое-то такое вот изумление, то сказал один мой знакомый, сегодня много людей звонило и так удивлялись. Сказал один мой знакомый, который, ну, лучше, чем я, знает проблему шоу-бизнеса и людей шоу-бизнеса. Он мне сказал: Стричев, что ты хочешь? Он в политику двигается. Если это так, если это связано с политикой, с Государственной Думой, выборами, ну, тогда, может быть, это понятно. Но крайне неприятно. Знаете, такое удивленно-брезгливое состояние. Пиар.
Давайте пока дадим нейтральному человеку Алексею Кирилловичу слово. Алексей Кирилович, как вы считаете, вот, по существу ответил Анатолий Григорьевич на вот...
Я думаю, что Анатолий Григорьевич, как всегда, ответил вскользь по существу, но весьма вскользь. Потому что естественно совершенно, что никто из Совета не смотрел всех передач общественного телевидения. Я, например, после первых там нескольких передач вообще не... Ну, я вообще перестал включать телевидение,
за исключением футбольных передач, я честно в этом признаюсь, а когда натыкаюсь путем движения, значит, этого самого джойстика на кого-нибудь из ведущих нашего телевидения, начиная от господ Соловьева и Киселева, значит, то просто у меня уже просто руки отпадают сразу. Я перестаю это смотреть сразу и навсегда. Вот. Поэтому я не могу судить о том на сегодняшний день, каково общественное телевидение. Я уверен, и говорил об этом, и когда это все рождалось, а рождалось это ровно через тот самый совет при президенте по правам человека, который и был, как бы сказать, повивальной бабкой этого общественного телевидения, тогда говорили о том, что невозможно, не имеет смысла, невозможно сделать телевидение, которое могло бы быть независимым в условиях, когда оно не независимо по своему финансированию, когда не отработана эта система. Но, тем не менее, значит, его сделали, то ли назначили, значит, мы, как говорится, ну и слава богу, как говорится, количество каналов все-таки увеличивает количество некоторых возможностей, потому что, вот, скажем, появление Матч ТВ, скажем, увеличило количество возможностей посмотреть футбол. Я очень рад, что сделали Матч ТВ вместо этого самого безликого второго канала, как спортивного канала. Это замечательно. Мне это очень нравится. Но с точки зрения увеличения, понимаете, какая штука? Когда-то, когда разные каналы принадлежали разным олигархам, мы с вами были обеспечены, по крайней мере, 3-4 разными противоречивыми точками зрения на один и тот же предмет. И это было, по крайней мере, интересно смотреть. На сегодняшний день этого нет. У нас есть, как говорится, один волевой посыл, который идет от администрации президента. И у нас есть люди, которые легко выстраиваются в соответствии с этим посылом. Подключая боль на один канал больше, на один канал меньше, не имеет никакого значения. Об этом даже разговаривать смешно.
Спасибо. Да, Владимир, давайте, вы тоже хотели Анатолию Григорьевичу ответить.
Ну, что, собственно, ответить, Анатолий Григорьевич? Я говорил о том, что я по-прежнему к нему с уважением отношусь.
Ну, видите, так он как-то... свел к тому, что вы в политику рветесь, или ему кто-то сказал?
Да, во-первых, ни в какую политику я не рвусь, а если, допустим, я никогда не делал секрета, во-первых, своей дружбы с Михаилом Михайловичем Касьяновым, председателем партии «Парнас», в которой я состою и состоял, вот, и всегда поддерживал все действия «Парнаса». И я очень рад тому, что сегодня произошло такое объединение, и Михаил Михайлович возглавил этот список, и о том, что Алексей Навальный в нашей партии, ну, по крайней мере, сторонник.
Конечно, на выбор России, да.
Да, и это все прекрасно. Ну вот, Анатолий Григорьевич хороший мне совет дает. Может, и в самом деле пойти в политику? Да раз уж именно этим мотивом объясняют этот мой поступок.
Да, это как будто что-то предосудительное. У нас раньше призывали всех, в общем, активную жизненную позицию занимать. А сейчас
потом, если ты делаешь какой-то публичный шаг, это обязательно пиар. Друзья мои, я артист. Для меня все, что кроме некролога, это реклама. Так что ничего плохого в слове пиар по отношению к себе не вижу.
Да, ну видите, как-то ревниво руководство общественного телевидения к вашему поступку отнеслось. Как вы считаете?
Ну, было тихо очень. Такое болото было. Тихо. Приходили, хвалили друг друга.
Да, вот как работа строилась у вашего совета?
Ну, в основном делался доклад. Доклад Олега Павловича Табакова. Значит, потом обсуждение этого доклада. Какие-то достижения
Не скажу, что не было никакой критики с моих уст. Я много раз предлагал, например, ввести рейтинг губернаторов в области культуры. То есть по какому принципу? Открыл театр в своей губернии плюс, закрыл минус. И об этом публично говорить. Нет, никакой реакции на это не было. Что касается театра, то никакой защиты со стороны канала не было. Были съемки нескольких спектаклей, но в них нуждался больше канал, чем мы.
Да, хотя могли бы такие люди, могли бы вам помочь. Олег Павлович, по-моему, в Совет по культуре ходит.
Абсолютно спокойно и просто. Ну, конечно, до его выступления на украинскую тему, потому что после этого я бы от него не принял бы помощь.
Да, вы бы не воспользовались, да, я понял.
Ну, ничего, Бог им судья, они теперь сами по себе, я сам по себе, так сказать.
Алексей Кириллович, как вы относитесь вообще к тому, что вот Олег Павлович так как-то до сих пор не извинился перед украинским народом, и вот это на его, мне кажется, пока еще не испорченной репутации сохраняется таким каким-то вопросительным знаком или многоточием, вот эта история с его высказыванием?
Мало выдающихся постов для того, чтобы иметь безупречную репутацию. Но с другой стороны, он как всегда был, как был замечательный артист, так и остался замечательным артистом. И это не мешает мне восхищаться тем, что он делает иногда на сцене. Иногда нет. Иногда это уже становится тяжеловато смотреть. Я абсолютно спокойно отношусь к политическим заявлениям артистов, которые находятся на глубокой государственной зарплате. Это не они, это говорят их нужды. Потребности, говорят.
Да, к сожалению, это так, действительно.
Что я, собственно, и сказал в заявлении, только не впрямую.
Как вы считаете, вот сама идея вот этого общественного телевидения, вот вы там чуть поварились в этом бульоне, она востребована в России или вообще она, может быть, или преждевременно была создана?
Я считаю, что, конечно, востребована. Сейчас, может быть, востребована еще больше. Только общественное телевидение должно быть создано на пожертвования, а не на бюджет. Это первое. Второе, оно должно быть свободным и говорить о тех проблемах, которые волнуют общество. Вот и все. А так... Как сказал однажды Андрюша Баранов, говорит, Владимир Васильевич, а можно я сыграю в фольклоре что-нибудь из джаза? Я говорю, да, но только надо сначала выучить и уметь играть в джазе, а потом в фольклоре. То же самое здесь. Если создаешь общественное телевидение, оно должно быть свободным. Иначе это не общественное телевидение. Если делать его с оглядкой, ничего хорошего с этого не выйдет.
Да, вот я, например, в Англии, честно, пока у меня сын там учился, бывал, BBC, вот там совсем другая схема, и действительно, она же подлинно общественное телевидение, как вы считаете?
Ну, в 90-х годах много же раз задумывалось, в том числе ОРТ, если вы помните, оно же было
общественное, расшифровывалось как общественное российское телевидение,
конечно, задумывалось же так.
Владислав Листьев был его первым гендиректором недолго, до 1 марта 95-го года.
А потом
года.
Как-то получалось... Вместо машинки Зингера автомат Калашникова все равно. Хоть ты тресни.
Да, ну вот Алексей Кириллович с теплом вспоминает. Алексей Кириллович, помните, если сравнить передачи ОРТ и, например, НТВ тогдашнего, получался какой-то плюрализм, как вам казалось?
Правильно, я ровно про это и говорил. Я же вам сказал, что когда разные каналы телевидения находились в руках разных олигархов, то зритель при этом выигрывал. Правильно или неправильно они освещали события, верную или неверную политику вели их руководители, а уж хозяева так тем более, но зритель от этого выигрывал, но только не наш. Нашему зрителю, оказывается, нужно однообразие, и чтобы все дудели в одну дуду. К сожалению, ему это больше нравится. Ну вот, вот мы и пришли к тому, что все каналы дудят в одну дуду. И только в тех каналах, где показывают спорт, это передача как говорится, с неопределенным концом. Все остальные передачи с определенным концом.
Да.
Заранее предсказано.
Одна моя родственница говорила, ну это же безобразие, я переключала раньше каналы, и все говорили по-разному. Вот сейчас хорошо, сейчас все говорят одинаково. И все понятно. Вот, кстати, я часто бываю в Украине, и я считаю, что вот сейчас телевидение Украины при всех издержках, при нехватке финансирования и так далее, но оно действительно играет роль рупора общества. И там, кстати, есть, теперь не существует ни одного государственного канала, и есть общественное телевидение, громадское телебачение. Так называемое.
Да, ну и там довольно объективные наши коллеги, там, по-моему, работают и сами,
да, профессионалы,
Евгений Киселев.
Прекрасные ребята. И я вам скажу, что согласен абсолютно с Алексеем, что действительно олигархи владеют многими каналами, но это все равно дает выбор. Зритель от этого выигрывает.
Да, вектор-то какой-то один образуется из равнодействующих.
Этот же шок был в Крыму, когда крымчане, они же привыкли к тому, что в случае возникновения проблем они идут на телевидение и говорят. Или идут в газеты, их печатают. И вдруг все произошло, и они пошли на телевидение, а их не слышат. Их не передают, их не печатают. И как же так? Мы же привыкли в этой проклятой Украине, получается, был плюрализм и демократия, а сейчас вот в России, куда они так стремились, им сразу показали их место, что они не народ, не общество, а просто масса. Вот и все.
Алексей Кириллович, как вы считаете, вот, может быть, это связано с тем, что война вот началась, и как-то в Кремле решили подкрутить гайки, в частности, вот придушили гласность на общественном телевидении России.
Вы мне задаете вопросы для первого класса. Значит, при чем тут война? Гайки подкручивали задолго до того, как началась война, и главное, подкручивание гаек помогло раздуть эту войну в представлении зрителей. И война началась в первую очередь на телевидении, а не на земле.
И со средств массовой...
Телевидение сегодня – это самое серьезное оружие в руках господствующего, как это называется, господствующего класса. Класса бюрократии.
Да, я так понимаю, что у вас в этом совете Владимир Соловьев.
Где-то тут он
да,
был.
Да. То есть ему мало того, что он делает на втором канале, он еще и у вас тут пытается руководить.
Вот он у нас.
Да.
То есть... Но я, правда, его ни разу не видел.
Ну, это вам для просто для, как сказать, для надежности его делегировали. Вот давайте представим себе, что изменилась чуть-чуть ситуация, но открыли какие-то шлюзы. Как по-вашему, можно ли вот сейчас в нынешнем российском обществе создать подлинно общественное телевидение России? Вот не такое, с которого вы ушли, а настоящее.
Уверен, что можно. Уверен, что можно. На самом деле, во-первых, я не верю ни в какие рейтинги власти и президента, 89% и так далее, и тому подобное. Я верю в какую-то замороженность нашего общества, и люди, кто испуган, кто осторожничает, кто боится потерять работу, кто как. Ведь все-таки промыв мозгов был очень целенаправленным, жестким и профессиональным. И началось, если вы помните, все деяния президента и его помощников начались со средств массовой информации. Сначала их запрессовали, потом уже все остальное.
Конечно.
Вот.
Сначала Бузинского арестовали.
Да, с этого началось. И поэтому абсолютно правильно, что это страшное оружие. Я, честно говоря, это для меня тоже был сюрприз. Вообще, в моем возрасте уже пора перестать удивляться. Но я считал, что да ладно, что они там по телевизору несут, эту пургу, кто телевизор смотрит? Кто сейчас это все будет серьезно воспринимать? Прошло каких-то 2 года, общество изменилось и превратилось в черт знает во что. Непонятно. А те, кому есть что сказать, и те, кто может сказать, у них нет трибуны.
Вот сейчас все говорят, кто, если не Путин? Но, ребята, если даже не только политиков ярких не пускают, и не в счет там Жириновский с Зюгановым или кто-то, не только ярких политиков не пускает на телевидение, а даже ярких личностей из мира ученых, из мира искусства, или писателей, или поэтов, как это было раньше.
Не пускают.
Авторитетов нету вообще на телевидении. Есть только один авторитет, и его мы слышим, видим, воспринимаем.
Да.
Вот острые вопросы, как сказал президент, ответил на острые вопросы. Конечно, острый вопрос вот поставил капитан первого ранга по поводу Кортика. Действительно, острый вопрос. И он разрешил Кортик вернуть. Так что ответил на острый вопрос.
Алексей Кириллович, а помните, как вот зарождалось общественное телевидение? Ему же должна была принадлежать частота канала «Звезда» и его бюджет. И сразу же это встретило такое сопротивление, еще Сердюков тогда был министр, да. Помните, вот как-то сначала почему-то чиновничество встретило в штыки эту идею. Чем вот вы тогда это объясняли?
Когда «Звезду», что ли, запускали?
Когда вот указом Медведева общественное телевидение должно было выходить на частоте канала «Звезды», а «Звезда» должна была исчезнуть. А вот тем не менее даже президенту не дали это реализовать идею. Загнали.
Видите, какая штука. Значит, нашлись деньги в бюджете. Нашли деньги в военном бюджете, нашли деньги в гражданском бюджете. Объяснили популярно критикам, что идеологическая сторона нашей жизни важнее реальной. И правда, так оно и есть. Все, кто смотрит телевизор, не задают глупых вопросов.
Да,
это уж точно.
Ну, мне кажется, что вот именно «Звезда», как раз она... Сейчас и новости ее вот насаждают милитаризм, вообще такую вот гонку вооружений. Как вы смотрите иногда канал?
Ну, я не смотрю этот канал, но то, что и без «Звезды» хватает каналов, которые бряцают оружием, которые восхваляют агрессию и вообще разжигают, я считаю, ненависть в обществе. Градус ненависти огромный. Сейчас бы надо... Знаете, на экран психиатров, которые сказали бы, ребята,
успокойтесь.
Давайте успокоимся немножко, давайте выдохнем, давайте
обсудим,
давайте вообще услышим друг друга. Что же вы все орете? Даже на ток-шоу, что на этих политических творится. Все с ненавистью в глазах орут друг на друга, того и гляди, начнут драться. То есть это все вот градус ненависти огромный в обществе. Надо как-то его снижать. Но мне почему-то кажется, что нынешнюю власть это устраивает.
Вот это-то и как раз и тревожит, что в Кремле-то все довольны, получается. Вот вы единственный, кто привлекли внимание к бедственному положению. Вот мы тоже, если бы не ваш поступок, сегодня бы не заговорили о ситуации на общественном телевидении России. Я вот считаю, что надо... Пока для начала, может быть, чтобы какая-то возникла группа, такая инициативная, которая бы забила тревогу, написала бы какое-нибудь письмо коллективное, вот не вы один, а вот чтобы было несколько человек.
Вы знаете, на самом деле в тревогу же били. Олег Басилашвили, вспомните, организовывал, так сказать, письма такие. Лея Хиджакова, они писали что-то такое президенту именно о градусе ненависти, которая несется с экранов. То есть, нет, никого не слышат. Это, а раз не слышат, значит, устраивает. Значит, устраивает. Значит, сейчас так вот, такая установка. А на самом деле, ведь, кто там? Анатолий Григорьевич же говорил относительно того, что выборы там будут куда-то в политику.
Да.
Ну, хорошо, вот. Одним бы из моих лозунгов было бы, давайте сделаем так, чтобы учителя получал зарплату больше, чем депутат. Вот когда учитель будет в этой стране получать больше, чем депутат, вот тогда можно поверить, что что-то меняется. Верите вы в это сейчас?
Сейчас нет, но сейчас так, нет. В нормальных странах так и есть.
Так и есть. Это потому, что учитель должен быть центром общества. Я не говорю конкретно учителя школьных, младших классов или университета, или института. Я говорю учитель. профессор, учитель, который должен передавать свои знания, а не стараться, так сказать, рассказывать детям, что на уроках истории, что Крым российским был всегда.
И Сирия тоже была российская.
И Сирия была всегда. А уж Украина это вообще непонятное образование.
Алексей Кириллович, вот как по-вашему, насколько тревожна та тенденция, что вот многие фигуранты списка Магнитского, это, так сказать, в кавычках, но журналисты, вот пропагандисты, там Пушков, Соловьев, Киселев, Дмитрий, это люди, которые человеконенавистничество проповедуют и конкретно шельмуют своих оппонентов, пользуясь вот доступом к голубому экрану.
Значит, меня вообще, надо сказать, очень удивляет, что идущая из Праги передача с таким трепетом занимается проблемами кремлевской идеологии. Значит, надо вам сказать, что-то вы как-то в нее зачем-то так вцепились, что просто сил никаких нет. Хорошо бы создавать альтернативу в этой среде, в которой альтернативы нету, по большому счету. И всегда была знаменита «Радио Свободы» тем, что создавала информационную альтернативу. Поэтому мы ее слушали начать. А не потому, что она разбиралась в идеологии, значит, наших паханов.
Ну, мы как раз, как вы знаете, мы работаем в видеоформате. То есть как раз мы пытаемся альтернативу телевидению создать. И, к сожалению, у нас нет эфирной частоты. И нету других таких возможностей. Но вот по жанру-то как раз это сходится. Но вот я посмотрел, что даже если в этом списке был Владимир Соловьев, то как его было не упомянуть? Как вы считаете?
А он везде.
Да?
Он везде.
И вот Алексей Кириллович сказал, что не стоит сводить счеты там с лже-коллегами. А мне кажется, что надо выводить на чистую воду вот подобных пропагандистов.
Ну, я думаю, что Алексей Кириллович имел в виду, что сейчас в нашей стране есть темы, которые может осветить только Радио Свобода. И
да, но для
именно
того, чтобы...
эти темы и надо освещать. Вот это он имел в виду. Тут я с ним согласен. Потому что ресурса у Радио Свобода сейчас не хватит перебить в умах наших граждан вот этот образ борца за правильный путь к Индийскому океану.
Пушкова, например.
Пушкова, да, Соловьевым. Сейчас, но есть темы, которые действительно мог бы, действительно освещала бы Радио Свобода. И эта тема, вот на мой взгляд, это тема культуры, это тема просвещения. То, что совсем исчезло с экранов.
Ну, конечно.
Канал «Культура» и то уже стал таким каким-то непонятным, а уж... Вот, я думаю, каким образом они организуют охоту на меня. И думаю, что первым ударом, который будет наноситься, это значит, как всегда, да? Да и народный артист России, профессор Академии Гнесиных, вообще непонятный человек, никудышний, ничего-то он в искусстве не сделал. Потом, значит, надо будет поискать, чего он нарушил в финансах, потом надо еще что-то такое. Вот это же уже у Алексея Григорьевича прозвучало в выступлении, да?
Анатолий Григорьевич, да.
Анатолий Григорьевич.
Ну нет, мы помним судьбу дирижера Аркадьева, Михаила, из Владивостока, который разоблачил там то, что его подпись поставили под поддержкой «Единой России» со стороны Союза композиторов, так его сняли с филармонии, он лишился работы.
Да.
Так что это вы правильно подметили. Это может и...
С этого начнется. Так что у вас будет еще не один повод пригласить меня к себе.
Да, но вот,
хотя,
к сожалению...
не боюсь я этого.
Да, запрет на профессию тоже такая серьезная проблема. И тогда многие же лишились, кто перед выборами разоблачал.
Знаете, был такой замечательный сатирик, если можно сказать, в сталинские времена... Нет, не в сталинские, это в хрущевские времена уже. Смирнов-Сокольский.
Конечно.
И когда Фурцева вызвала его к себе и сказала, что за ваше выступление мы вас звания лишим. Он сказал, но имя-то вы у меня не отберете.
А, звание отберем. Говорит, имя-то вы у меня не отберете. Так что и запретить мне сочинять музыку они тоже не смогут.
Ну, разумеется, но просто опять писать в стол, как Булгаков.
А многие же сейчас именно это и делают, потому что до некоторых пор, если вы помните, Министерство культуры не обращало внимания на театры. И цензура не касалась театра. Сейчас она уже все больше и больше касается.
Да, появились уже прогоны перед худсоветами, да, появились, да, вот эти комиссии.
Так что скоро надо будет наследие любимого изучать по его виртуозным прохождениям между струй на худсоветах.
Юрий Петрович, конечно, он и научил этому. Алексей Кириллович, как по-вашему, возвращаются ли времена, вот, ну пусть не откровенной цензуры в сфере культуры, но каких-то вот ее признаков, может быть?
Я не понимаю, о чем вы спрашиваете. Возвращаются ли времена советской цензуры, ну, советской идеологической жесткости?
Да, да, что вот...
Нет, потому что нет единой идеи. Нет единой идеи, нет единой партии. Возвращаются ли времена хамского отношения к культуре со стороны высокостоящих командующих этой культуры людей? Да, возвращаются, безусловно. И очень спокойно себя в этом смысле люди чувствуют. Ну, а что ж тут такого? Это, как говорится, всякая власть, значит, как это называется, рассиживается на креслах до такой степени, до которой ей позволяют рассиживаться люди, которые этим занимаются. Ну, вот только что вы же спрашивали про членов этого самого совета. Вот они позволяют на этом сидеть, как говорится, и положить ногу на ногу, или наоборот, обе ноги на стол. Значит, это возможно. Только по-другому. Будет по-другому. Хорошо, к сожалению, не будет. В культуре хорошо вообще редко бывает. Это вообще на самом деле такой образ жизни, который редко пользуется поддержкой начальства.
Да, но ведь у одних артистов генетическая память призывает их к протесту, того же Басилашвили, Ахиджакову, а у других, как видите, к халуйству. Почему так выводы разные люди делают из одного прожитого опыта?
Ну, кто как родился, так и пригодился. Вот. Если было внутри тебя халуйство, так оно при определенных обстоятельствах обязательно проявится, всплывет. Вы знаете же великого композитора Шостаковича Дмитрия Дмитриевича, да?
Конечно, и сын его Максима.
Он всегда говорил, что он не боец. Он не боец. Но он заболевал. Как только надо было что-то подписать серьезное, он заболевал. Но не участвовал.
Ну, против него писали «Сумбур вместо музыки» про Леди Макбет.
Ну, потом-то уезда. да. Но вот когда, так сказать, вот эти все сборища собирались, так сказать, заклеймить позором и направить коллективные письма, многие подписывали, великие наши деятели искусств подписывали. А Дмитрий Ильич заболевал.
Да, но у него еще сын Максим остался, не возвращение Максима, помните такое, на Западе? Mm-hmm. Так что у него была серьезная биография. А вот сейчас, вот как бы вы видели идеальные взаимоотношения между художником и государством?
Идеальные взаимоотношения, чтобы государство не мешало. Существует уголовный кодекс, правильно? Там записано, что любой деятель культуры или культуры искусства, или там журналист, или общественный деятель, да, что он не имеет права делать. Пропагандировать расизм, фашизм, там другие нарушения морали. Есть свод законов? Есть. Дальше, ребята, не мешайте. Вот если я нарушил какой-то постулат вот в этой области, то есть это связано с нарушением просто уголовного законодательства, да, вы можете меня привлечь. Во всем остальном не ваше дело, что я там делаю.
Да, но понимаете, помните, в советские времена кого-то привлекали за левые концерты, а кого-то нет.
Нет, тогда правых концертов не могло быть, тогда были все левые. Ну, я имею в виду, смотрите, у нас, когда мы работали, у нас была узаконенная государством концертная ставка, и только
эту концертную ставку.
Тариф, как вы тариф. Были тогда там заслуженно.
5 рублей, 6, 10 рублей, неважно. Но ты мог работать в государственной организации по государственной ставке, и любой левый концерт — это было нарушение закона. Естественно. В тоталитарном государстве коммунистическом как могло быть по-другому?
Да, ну то есть государство и в тех условиях, когда вы говорите равенство перед уголовным кодексом, тоже делало разницу. Одни были более равны перед ним, а другие менее.
А другие равнее, да?
Да. Вот так и сейчас. Сейчас тоже вроде все вот пользуются этой свободой, которую Алексей Кириллович сказал. Однако одни могут ею воспользоваться, а для других эти двери-то прикрыты.
Ну, если ты свободный человек, ты всегда воспользуешься своим правом быть свободным человеком. А если ты раб, ну, значит, раб. Что ж тут поделать. А вот что касается поведения коллег многих, то они в какой-то момент ощутили, что служение власти публичное, восхваление власти, приносит вполне ощутимые моральные, это материальные дивиденды. И очень быстро этим воспользовались. Ну, это, наверное, те артисты, о которых говорил батька Махно, Нестор Иванович. Он говорил: артисты, проститутки и официанты служат любому правительству. Это его было выражение. Вот, наверное, эти артисты как раз и входят в эту категорию.
Да, и государство это, по-моему, щедро оплачивает и приветствует.
Еще как. Всякие гранты, всякие субсидии, их большое количество, они их получают. Так что...
Да, вот даже наше поколение, вот уже рок-музыканты, и то некоторые сейчас вот приближены, что ли, обласканы властью, а некоторые, они вот как бы существуют на периферии и вынуждены вот... так же жить, как они жили при
советской власти.
Да, да. Да.
Вы имеете в виду Андрея Макаревича?
Имею в виду я, наверное, Юрия Шевчука.
Можно водички?
Сейчас. А вы как считаете, почему вот ничего в этом не изменилось?
Ну, наверное, очень не нравится то, что делает Шевчук власти, вот и все. А власть никогда не любила критику. Любая власть. Но демократическая власть вынуждена с ней считаться. А наша власть, она может позволить себе не считаться, потому что вседозволенность, абсолютнейшее отсутствие контроля общества, журналистов и все такое позволяет им существовать, как им хочется.
Ну, знаете, вот мы, например, журналисты, очень рады сегодняшнему событию, о том, что наконец-то вот в этом тихом омуте проявилась вот подлинная его сущность, что никакого нет общественного телевидения России, как бы не утверждали, нас не уверяли чиновники от телевидения, никакого нет гражданского общества в этом, на этом канале. А на самом деле все то же самое, только вид сбоку, то же самое, что на других каналах. Вот.
Ширма просто.
Да, Алексей Кириллович порадовался, что канал «Матч» появился, а это шестая кнопка, которая нам принадлежала, ТВ-6. И она по-мародерски захвачена, а нас оттуда изгнали. Поэтому я никогда не буду это приветствовать и никогда не соглашусь, что это может быть какую-то пользу приносить. То, что на неправедной основе зиждется, то не может пойти
не
на
может,
пользу.
Да, не может быть.
Вот, поэтому я очень благодарен вам за наш сегодняшний разговор. Я рад, что есть такие люди в... среди публичных людей, которые даже занимают какие-то общественные позиции. И мы очень рады, что вы к нам пришли. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». Микрофон работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Олег Львов и Михаил Касторов.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 7305, 7485 и 9840 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».